Да, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Святой, благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже с избытком пребывают в Духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И, Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за все потребное для жизни и благочестия. Мы благословлены. Спасибо Тебе за Дух Господень, который доступен каждому из нас лично. И мы просим Тебя, прости, Отец. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали или ставили сопротивление действию Твоего Духа и силе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направь нас в сегодняшней встрече. Направь наши мысли, направь слова, направь действия, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание. Я молюсь, Господь, и прошу, помажь каждого присутствующего встречи духом премудрости Твоей откровения к познанию Бога и Его путей. Я держусь слово, что да будут они научены Господом во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Дух премудрости и откровения прямо сейчас помазал каждого участника сегодняшней встречи, и никто из них не останется прежним во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал для сегодняшней встречи, исполнилось во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы, и за то, что Дух Господень снимает всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской с каждого присутствующего на сегодняшней встрече во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за небеса на земле, за действие Твоего Духа и силы, и за то, что никто из участников встречи больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы рассматриваем такую интересную тему, и он взял на себя. И я еще раз хочу подчеркнуть, что те встречи, которые проходят сейчас, это базовые встречи, мы их вложим в основание изучения настоящего материала. Сегодня мы продолжим рассматривать базовую тему. На прошлых двух встречах мы рассматривали важность первой и второй главы книги «Бытие». Мы ее положили в основание. А сейчас мы переходим от первой и второй главы книги «Бытие» к событиям, которые уже описаны в третьей главе книги «Бытие». В первой и второй главе книги «Бытие» мы видим, как человек принял землю и все, что ее наполняет, от Бога. Он занял свое место владычества. И, возможно, это бы продолжалось вечно, если бы не то, что произошло, или события, которые описаны в третьей главе книги «Бытие». Поэтому сейчас мы обращаемся к событиям, записанным в третьей главе книги «Бытие». «Бытие» – третья глава. Начинаем с первого стиха. Сразу внимательно слушаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Давайте здесь остановимся. Возможно, оно как бы не совсем по теме, но тем не менее, и здесь присутствует слово «хитрее». И, возможно, кому-то оно сразу говорит о том, что змей лукавый или представлял опасность человеку. Нет. Змей на тот период времени не представлял опасность человеку. В контексте стиха из Писания и слов Иисуса, будьте мудры, как змеи, это слово говорит о змее, как о Божьем творении, в которое была вложена Богом особенная мудрость, отличающая его от всех других полевых зверей. Так и написано. Он был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. То есть в поведении змея по отношению к другим полевым творениям он был мудрее. И вот в чем изначально проявлялась особенность или мудрость Богом созданного змея. И я думаю, что из этого вы и узнаете, в чем именно будьте мудры, как змеи. Первое, что я хочу подчеркнуть. В целом оно раскрывает слово «хитрее». Змей никогда не торопится. То есть при всем его желании он бы не смог это сделать. Он никогда не торопится. Он не может это делать. Второе. Змей не напирает на препятствия. Он создан так, что он может их только обходить. Тоже хорошая мудрость. И третье, что мы можем отметить, змей уходит от опасности раньше, чем она приближается к нему. То есть это те три качества, которые мы можем отметить о слове «хитрее всех зверей полевых». Но очень важно отметить, это характеристика змея, но не того, кто будет говорить через змея к человеку. Это характеристики Богом сотворенного змея, но не духа, который будет говорить через змея. Возникает вопрос, кто или что говорило с Евой через змея? Давайте мы немножко поработаем в этом направлении. Именно сейчас рассмотрим дух того, кто говорил через змея. Потому что мы будем о нем читать дальше. Тот, кто говорил через змея, его описание мы можем начать из книги Иезекииля, 28 глава, с 12 по 14 стих. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями и перечисляются. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышко и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или славить. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть тот дух, который говорил через тело змея, это до своего падения был дух или ангел, отвечающий за прославление Бога, как на небе, так и на земле. Адам слышал, как ангелы Божии целые сутки восклицают о величии и святости Божией. Это был один из трех архангелов, занимающий самое высокое положение в иерархии ангельских существ. К херувимам он относился к херувимам и относился именно к князья ангелов, архангелы. Именно херувимы были поставлены охранять вход в сад Эдемский. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. То есть именно херувимы были особенно приближены к Богу. И дальше написано. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Также 17 стих этой же 28 главы книги Иезекииль. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Если быть более, скажем так, конкретным, то буквально это означает, что этот ангел принял решение стать тем, кем он быть не может. А учитывая, что решения такого уровня для этого ангела не были Богом запланированы, но они были учтены, то на небесах тут же сработала защита. То есть преступник, как только он решил стать тем, кем он быть не может, тут же был изгнан из Царства Божия. И единственная сфера, из которой Люцифер еще не был изгнан, это была сфера естественного физического мира, где на то время царем, господином был уже поставлен человек. Также очень важно отметить, что будучи одним из трех высокопоставленных Богом архангелов, архангел Люцифер имел в своем распоряжении и подчинении третью часть ангелов, о чем и говорится уже в книге Откровения, 12 глава, с 3 по 4 стих. И другое знамение явилось на небе. И вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадимов. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. То есть впоследствии своего изгнания со своим начальником, эти ангелы стали называться нечистые духи, демоны, бесы. Именно так на земле появились ангелы, которые служат сатане. Хорошо, теперь давайте немножко поговорим об самом изгнании Люцифера из Царства Божьего и о подчиненных ему ангелах. В свете уже вышесказанного Богом через пророка как Исаия, так и через пророка Иезекииля, мы можем сказать, или скажем, давайте так отметим, в книге пророка Исаии написано, извиняюсь, Исаия, сейчас я гляну, по всей видимости, Исаии. Да, в книге пророка Исаия, 14 глава, написано, слушайте внимательно. От преисподней пришел, в движение ради тебя. То есть о чем это говорится? Что ад был создан не для человека. Это говорится о Божьей цели ада. Давайте немножко разберем трактовку самого слова «ад». Слово «ад» происходит от греческого слова «гедес» или «аидс», «аид». Слово, которое используется для передачи еврейского слова «шеол». Шеол в иудаизме – это царство мертвых или загробный, нижний или низший мир, противополагаемый небу, то есть самый нижний мир. Ад был создан Богом не для людей, а для падшего ангела Люцифера и его ангела. Об этом сказал и Иисус в период своего земного служения. Матфея 25 глава 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И как мы читаем в продолжении в книге пророка Исаии, «чтобы встретить тебя, то есть сатану и его ангелов, при входе твоем». То есть ад был создан Богом не для людей, а для падшего ангела Люцифера и для его ангелов. Также мы можем отметить, что Господь Иисус назвал ад гиеной огненной. Слово «гиена» – это греческое название одной из долин вблизи Иерусалима. Так называли долину сынов Эномовых. В древности в это место вывозили трупы животных и казненных преступников. Там их сжигали, и поэтому постоянно поддерживали огонь. Иисус говорит об этом месте, что там червь их не умирает и огонь не угасает. То есть то, что не съедалось червями, уничтожалось огнем. И название этой долины, где сжигались трупы преступников, стали использовать для обозначения места, где нечестивые понесут наказание или окончательно будут уничтожены. То есть мы можем сказать, что гиена сравнивалась с адом, потому что как гиена, так и ад – место никогда не угасающего огня. Теперь читаем дальше из книги пророка Исаии. Там говорится о том, где сатане уже определено место вечного пребывания. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою простирается червь и червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». В свете всего вышесказанного вопрос. Ад – это место суда или место наказания? Это интересный сам по себе вопрос. Ад – это место суда или место наказания? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно дать определение слову «суд» и определение слову «наказание». Давайте я прочитаю определение слова «суд». Суд – это орган, осуществляющий правосудие. Наказание – это наказание применялось для как применения каких-либо мер в отношении неправильного поведения, пресечения или остановка действий нарушения. В свете этих определений, а они правильные, мы можем сказать, что Божье правосудие уже озвучило приговор над падшим ангелом. А значит, ад, о котором мы читали с вами, это место содержания уже наказанных. Это очень важно знать. При этом заметьте, сам ад был создан Богом для содержания уже наказанных им падших ангелов. Это говорит о том, что на земле оказался ангел, который уже был осужден и уже нес на себе наказание за свои преступления до полного его заключения. И если учесть, что сатана и все его слуги – духовные существа, то они стали духовными носителями того, за что следует наказание. Они стали духовной инфекцией для всего живого. Это говорит о том, что всякий, кто их примет или будет слушать их, подвергнет себя тому же, чему уже подвергнуты они. А чему они уже подвергнуты? Наказанию. Давайте еще раз повторю. Сатана и все ангелы, они стали духовной инфекцией для всего живого. Это говорит о том, что всякий, кто их примет или будет слушать, подвергает себя тому же, чему уже подвергнуты они – наказанию. Исходя из этих знаний, мы и будем читать дальше из третьей главы книги Бытия. Это очень важно отметить. Очень важно отметить. Читаем. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Смотрите, какой вообще интересный подход. У вас никогда не возникал вопрос, почему падший ангельский дух, попав на землю и начав разговор с человеком, начал именно с дерева познания добра и зла. Как будто о чем-то другом нельзя было поговорить. А ответ мы с вами найдем в том, что Бог сказал Адаму прежде. Прочитаю из 16 стиха 2 главы книги Бытия. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вы знаете, что в словах Бога здесь есть черта. Черта, за которой человек, перейдя эту черту, попадает во власть того, кого он слушает. Что для человека, созданного по образу и подобию Божьему, есть смерть. То есть Бог провел черту. И падший ангел об этом знал. Он знал, потому что он сам ее переступил. Поэтому и говорил о том запрещенном действии, которое в целом приведет человека в его власть. Теперь читаем дальше. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть сатана поставил под сомнение Слово Божие и показал им, что есть другой путь познания добра и зла. Какой путь? Вкусишь и узнаешь. «И увидела женщина, что дерево хорошее для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Дерево, плоды дают знание. Удивительно. Но ему удалось это вложить в ее ум. «И взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Слушайте внимательно. «И открылись у них обоих, и открылись глаза у них обоих». Они не были слепыми. Слово «открылись» говорит о том, что они стали смотреть на все окружающее их по-новому. По-новому это как? Исходя из того духа, который наполнил их дух. Исходя из духа смерти. И узнали они, после того, как открылись, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе пояс. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. То есть из прочитанного стиха мы видим, что человек стал переживать новое, ранее неизвестное ему чувство, страх. И поведение человека тоже не осталось прежним. Он стал скрываться от Бога, а не идти к Нему. Что произошло с человеком? Дух человека наполнился новым господином и, конечно, его проявление. После чего и слова, и действия человека резко поменялись. Он уже не искал Бога и не радовался Его слову. Он прятался, он скрывался. Теперь послушайте внимательно. Мы подошли к самой сути сегодняшней встречи. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твое и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». А теперь слушайте. Дальше. Бог говорит человеку то, что есть результатом непослушания Слову Божьему. Жене сказал, «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Давайте здесь остановимся и зададим такой вопрос. Как мы можем назвать то, что стало происходить с женщиной, из учета того, что какой будет приговор суда за подобные действия, уже было известно. Наказание за грех – смерть. Как мы можем назвать то, что стало происходить с женщиной? Какова цель скорби? Какова цель болезни? Какова цель господства и влечения? Наказание. Наказание за грех – смерть. Мы можем назвать это все словом «наказание». Теперь давайте прочитаем, какое наказание пришло на Адама. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята за тебя земля за тебя, или за то, что ты сделал, на землю пришло то, что будет нести тебе смерть». И дальше Бог говорит, в чем смерть будет проявляться в его существовании уже, а не жизни. «Со скорбью будешь питаться от нее, от земли, во все жизни, дни жизни твоей. Терни и волцы она произрастит тебе, и будешь питаться полевою травою». Смотрите. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе, или все это будет происходить в твоей жизни до тех пор, пока, и у этого всего есть цель, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». То есть очевидно, что то, что пришло к человеку, не преследовало цель его чему-то научить или смирить, или сделать его мудрей. Цель наказания, которое пришло в жизнь человека, его смерть. Все, что мы прочитали с вами, цель наказания – смерть. То есть на земле появилось то, что Бог для человека никогда не планировал. Наказание за грех. Да, Бог предупреждал человека о том, что стоит за непослушанием. Но Бог никогда не планировал, что человек будет непослушен. Бог не планировал, но Бог это учел, потому что любовь, давая выбор, всегда учитывает возможные и последствия, чтобы при любом выборе любовь продолжала быть доступной. Об этом написано в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестанет». В свете всего сказанного и прочитанного, мы можем сказать, что начиная с 3 главы книги Бытия, мы начинаем видеть не жизнь, а бесславное существование человека в наказании за его грех. Мы смело можем сказать, что начиная с 3 главы книги Бытия наступило время постоянного наказания человека. То есть все, что было на земле, стало действовать против человека, реализуя наказание за смерть. Об этом мы с вами и читали, я еще раз прочитаю. «Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Тернии волцы она произрастит тебе. И будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». То есть все, что было на земле, стало действовать против человека, реализуя наказание смерти. И вот что важно учесть, говоря о наказании. Бог никогда не планировал наказание человека. Поэтому, говоря о наказании, правильно говорить наказание греха и его источник. На основании чего я это говорю? На основании того, что именно так или именно только это соответствует сказанному в Новом Завете. В Новом Завете, послании к римлянам, 8 глава, 3 стих, говорится, что Бог осудил грех во плоти, не человека, а грех во плоти. Также в послании к римлянам, 3 глава, 20 стих, написано, что законом познается грех, а не грешник. Это говорит о том, что цель наказания не человек, а грех и его источник. Это важно отметить. Цель наказания человека – остановить преступление и удаление его из среды людей. Я верю, что когда у рожденных свыше будет такое понимание, что цель наказания не сам человек, а грех и его источник, то люди будут понимать, как правильно относиться к человеку, который согрешил, или человеку, который в грехе. Разговаривая с ним, они будут отмечать не его как грешника, а грех и его, которого любит Бог. Особенно это важно в разговорах с детьми. Никогда не отождествляйте ошибку ребенка с ним. Помогите ребенку отделиться от ошибки. Выделите ошибку и отделите ошибку. Выделите грех и отделите грех. Законом познавался грех, чтобы грешник мог отделиться от греха посредством жертвоприношения. На сегодняшний день верующие очень часто говорят о грехе, как об одном целом с человеком. Нет. Бог осудил грех во плоти. Законом познается грех, а не грешник. Поэтому, познав через закон грех, грешник имел возможность отделить грех от себя посредством жертвоприношения. Тогда возникает вопрос. Я хочу с вами тоже на эту тему немножко порассуждать. Возникает вопрос. Можно ли рассматривать проклятие как наказание? Тут верующие иногда запутываются. Можно ли рассматривать проклятие как наказание? Заметьте, что говорит Писание. Наказание за грех – смерть. Заметьте, наказание за грех не проклятие, а смерть. То есть, в свете перечисленных в 28 главе Второзакония проклятий, мы можем с вами сказать, что проклятие – это инструмент реализации наказания. Так как цель проклятия – смерть. Проклятие – это инструмент реализации наказания, так как цель проклятия – смерть. Написано во Второзаконии 28 главе, в 45 стихе, «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». А Бог уже сказал Адаму, доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратися. То есть проклятие – это инструмент реализации наказания, так как цель проклятия – смерть. Мы можем сказать, что проклятие – это разрушительная духовная сила, цель которой – смерть всего живого и разрушение всего неодушевленного. Это говорит о том, что проклятие никогда никого ничему не научит. Знаете, и смерть тоже никого никогда ничему не научит. Это важно отмечать, что наказание не является инструментом обучения. Это очень важная истина, потому что очень часто рожденные свыше, искупленные Богом, говорят о наказании, как о важной составляющей участника завета. Тем самым они упраздняют важность и значимость крови Иисуса. Давайте еще раз отметим некоторые основные моменты, связанные с наказанием. Его появлением. Бытие 1, 2 глава. Раскрывая совершенную волю Божию, демонстрирует, что наказания в Эдемском саду не было. Если бы наказание являлось важной составляющей учебного или воспитательного процесса каждого человека, то первое место, где бы оно должно было быть бы, это Бытие 1, 2 глава. Мы видим с вами, что наказание появилось на земле в падшем ангельском существе. Именно он был наказан и изгнан. И появившись на земле, человек дал место этому падшему ангельскому существу, тем самым соединив себя с тем наказанием, которое уже было в нем. В нем была смерть, а наказание за грех – смерть. Смерть пришла во всех человеков. То есть с того дня, как человек допустил в свой дух падшее ангельское существо, наказание стало действовать в духе человека. Неся из духа смерть, неся из духа то, что мы называем проклятие, как инструмент реализации наказания. То есть я верю, что у вас формируется правильное понимание наказания. Цель любого проклятия – наказать. Наказать до смерти. Наказание – смерть. Наказание за грех – смерть. Не обучение, а смерть. Какая цель насморка? Учитывая, что насморк – это есть результат действия, не благословения, а не мудрого отношения к своему телу, в результате приходит воспалительный процесс. И мы называем это насморк. Но, в общем-то, это пришло и после греха. Значит, цель насморка, цель кашля, цель любого остро-респираторного заболевания – смерть. Это не крайности, это просто четко изложенная позиция. Если в жизни человека появляется то, что не является благословением, то значит это проклятие. А проклятие – это инструмент реализации наказания, смерти. Значит, все, от чего человек искуплен, и оно не является благословением, является наказанием. Нужно провести очень четкую черту. В Эдемском саду, Бытие 1, 2 глава, наказаний не было. Почему? Потому что Бог его никогда не планировал. Наказание появилось из Бытие 3 глава, как результат появления на земле падшего ангельского существа. Именно он принес на землю то, что стало результатом вызвавшего на себя наказание. Вызвавшего на себя наказание. Грех. Наказание за грех – смерть. Поэтому Бог осудил грех, а не человека. Бог возлюбил мир. Бог возлюбил человека. Но Бог ненавидит грех. Поэтому Бог осудил грех. Законом познается грех. Бог против греха, а не против человека. Очень важно провести эту четкую черту, что Бог человеколюбивый и справедливый. Бог ненавидит грех. И что касается в отношении греха, это мусор. Это то, что будет гореть. Другое дело, если человек не оставляет грех, держится греха, то, разбираясь с грехом, будут разбираться и с ним. Это уже другой вопрос. Но очень важно занимать правильную позицию. Наказание не является инструментом обучения, так как цель наказания, слышите, цель наказания – смерть, а не обучение. Наказание еще никого ничему не научило, потому что за ним стоит смерть. Смерть. Другое дело, что из наказаний делают какие-то выводы и заключения, но оно само по себе не является обучающим. Оно может остановить преступление и говорить о том, что будет за преступление, но ничему другому оно не научит. Поэтому и Бог никогда не преследовал цель наказывать человека, но грех 100%. Законом познается грех, а не грешник. Это миссия закона. На сегодняшний день это миссия Духа истины. Наставить нас на всякую истину. Дух истины обличает мир во грехе. На сегодняшний день миссию закона, миссию Духа закона несет Дух истины. Поэтому Дух свидетельствует нашему Духу, если мы где-то совершаем что-то не по истине. На сегодняшний день это совершается в таком порядке. Хорошо. Давайте мы остановимся в сегодняшней встрече, потому что мы затронули серьезный вопрос. И я бы хотел, чтобы все-таки мы немножко поразмышляли и пообщались на эту тему. Или, возможно, чтобы вы могли сами поразмышлять по теме наказания. Возможно, у вас будут какие-то интересные по этому поводу либо материалы, либо какие-то интересные темы в этом вопросе. Пожалуйста, высылайте их мне. Тема наказания на сегодняшний день одна из самых конфликтных тем. И в христианских кругах она формирует двоящиеся мысли, мешающие верующим смело, с любовью и с дерзновением приступать к престолу благодати. Бог есть любовь. И любовь не причиняет ближнему зла. Слава Богу! Давайте поблагодарим Бога за Иисуса, за то, что Он взял на Себя наши наказания. Иисус, мы благодарны Тебе, Бог, мы благодарны Тебе за Иисуса, за то, что Он взял на Себя наше наказание. Спасибо Тебе, Господь. Благословляем Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты трудишься над нами, чтобы каждый из нас навел порядок в своей жизни и убрал все то, что отвлекает и мешает принимать от Тебя. Отец, я благодарен Тебе за то, что каждый участник сегодняшней встречи получит глубокое откровение о Твоей любви, о Твоем намерении, о том, что Ты ненавидишь грех, но любишь человека. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что открываются ихние уши слышать и глаза видеть Божью любовь. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены всем тем, что Ты открыл нам сегодня. И просим Тебя, направляй нас и дальше, чтобы всякая тьма во всяком его проявлении оставила жизнь каждого участника встречи. И чтобы каждый участник встречи возрастал в любви, любви Бога живого во имя Иисуса. Через Господа своего Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого участника встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. Я благодарен Тебе за то, что этот класс наполняется для славы Твоей во имя Иисуса. Аминь.